Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Сразу так переключилась на вас. Осенью в России пройдут парламентские выборы, и мы знаем, что вы будете в них участвовать. Объясните свое решение.
Ну, я считаю, что граждане с активной жизненной позицией всегда должны принимать участие в политическом процессе, а выборы – это в некотором смысле кульминация политического процесса. Что касается создания в России новой, левоконсервативной, и здесь вот, внимание, социалистической партии «Справедливая Россия за правду», то это процесс и результат определенного, ну, многоступенчатого процесса договоров, нахождения общих точек соприкосновения, понимания общей идеологической программы. Сначала движение ПВО, патриоты Великого Отечества, лидером которого я являюсь, объединилось с движением «За правду» Захара Прилепина. Движение, партия Захара Прилепина вместе с нами уже вошла в следующий объединительный процесс, большой, в котором участвуют три парламентские, прошу прощения, одна парламентская и две непарламентские партии, то есть «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». В итоге создана новая партия с названием «Справедливая Россия за правду», новая программа разрабатывается, ну, в общем, все новое. Цели, левый поворот в экономике и формирование в Государственной Думе в 2021 году, ну, как минимум, второй по размеру фракции. Ну, как не принять участие в таком замечательном вопросе. Ну, а дальше уже начинаются технические вопросы. Если коллеги по партии меня наделят высоким доверием участия в выборах, значит, я буду в них участвовать.
Скажите, чем ваша партия лучше других партий и у кого вы будете отбирать голоса, как вам кажется?
О, хороший вопрос. Ну, давайте начнем со второго, потому что результат партии, он зависит от того, что из себя она представляет. Еще раз хочу подчеркнуть, появилась первая партия, большая, масштабная, которая в названии не стесняется слова «социализм». Если раньше программа «За правду», «Патриоты России», «Справедливая Россия», они были по своей сути социалистические, но по каким-то причинам отцы-основатели не выносили название «социализм» прямо вот в заголовок
партии. А у вас есть объяснение, по каким причинам?
Наверное, потому что мы не объединились. А вот как объединились, так сразу все и произошло. Поэтому, раз партия социалистическая, то цель – строительство социализма 21 века. Соответственно, левый поворот в экономике, социальные гарантии и так далее, и тому подобное. Национализация, ну, в общем, все, что связано в этом смысле с социализмом. Но без талонов и очередей. Потому что многие сразу при слове «социализм» вспоминают печальные последствия, ну, на мой взгляд, уже либо разгильдяйство брежневского периода, либо сознательного уничтожения Советского Союза и экономики в период Горбачева-Ельцина. Но вот без этого. Все хорошее берем, все плохое оставляем там, в прошлом.
У кого будете отбирать голоса?
Вы знаете, наверное, вопрос я бы так не формулировал. Есть определенная аудитория у тех партий, которые объединились, это раз. Второе, я думаю, что процесс объединения не закончился, к нему будут присоединяться другие общественно-политические силы. Ну и, конечно же, мы очень хотим привести на избирательные участки тех, кто просто не голосует. Таких в России, ну, там, от 30 до 40%. Если хотя бы половина из этих людей придет на выборы и проголосует за нас, я считаю, что прекрасно. Ну, а внутри, ну, здесь уже обычная политическая конкуренция.
А какие инструменты вы будете использовать, чтобы привлечь этих людей, которые никогда не голосовали по каким-то причинам, чтобы они вот пришли и проголосовали?
А нужно просто спросить себя, почему люди не ходят на выборы, почему они не голосуют. Ответ очень простой, как ни странно. Вот вы спросите всех, но по сути их ответы можно свести к одному. Человек не видит в избирательном бюллетене партии, которая бы отражала его интересы. Есть усталость, те же самые политические лица, те же самые политические партии, там, те же самые политические лидеры. Когда появляется нечто новое, когда появляются новые идеи, новые программы, новые лидеры, вот это и есть. Это и есть то, что важно. Помимо этого, если уж говорить так вот, что отличает не в экономической сфере, потому что экономическая сфера – это отдельная подробная программа. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что я сейчас работаю в рамках программного комитета. Это сложный процесс, но мы наверняка удивим наших потенциальных избирателей совершенно новой масштабной лево-социалистической программой. Это первое. Но вот сейчас как раз прошла волна общественных споров по поводу, надо или не надо восстанавливать памятник Дзержинскому. Некоторые манипуляторы поменяли повестку дня, вбросили и попытались противопоставить условный красный спектр патриотов условному беломонархическо-православному. Это искусственная, конечно, манипуляция. Так вот, мы считаем, что и советский период, и имперский период для нас одинаково важны. Мы не разделяем историю страны, и в этом мы отличаемся, потому что в том же парламенте есть политические силы, но уж не буду называть, вы понимаете, о ком я говорю, кто не признает советский период. Все, вот история закончилась в 17 году, в 91-м началась заново. Но извините, в этот период была построена огромная экономика, мы сами были воспитаны, был разгромлен Гитлер, ну, в космос полетели, огромные достижения, как это можно вот так вырезать? И есть в том же парламенте другие политические силы, которые говорят, что жизнь началась с 1917 года и закончилась в 1991. Но это тоже ведь не так. А наши прадеды, которые не знали, что существует социализм, еще не было изобретено это учение, что с ними? С нашими солдатами, которые защищали родину от наполеоновского нашествия. Ведь это, по сути, то же самое, что защита от гитлеровского нашествия. Противники те же самые, та же Объединенная Европа, только флаг другой и лидер другой. А смысл нашествия такой же разрушительный и губительный для нашего народа. Поэтому мы как раз та политическая сила, которая хочет склеить нашу историю, не дать ее разорвать на части. И когда мы увидели вот это абсолютно противоестественное противоставление Феликса Эдмундовича Дзержинского и князя Александра Невского, конечно, нам было очень горько, больно и обидно, потому что часть наших патриотов, к сожалению, ведется вот на эти вещи.
Как выйти из этой ситуации? Все, этот вопрос уже стоит, Невский или Дзержинский?
Выйти очень просто. Есть вопрос восстановления исторической справедливости. На этом месте стоял памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Мое мнение такое, давайте вернем памятник Феликсу Эдмундовичу, а князю Александру Невскому можно поставить 1, 2, 3, 4, сколько хотите памятников. Во-первых, и юбилей тут, дата, да, круглая, а с другой стороны, он, как историческая фигура, достоин этого памятника. Но в чем манипуляция? Складывается впечатление, вернее, это впечатление хотят сложить, что памятник Александру Невскому можно поставить только, если не поставить памятник на место Феликсу Дзержинскому. Но это же иллюзия. У нас что, в Москве и в стране закончились площадки для памятников?
Нет, не закончились.
Конечно, нет. Поэтому вопрос должен стоять так. Вернули памятник? Вернули. Давайте поставим памятник Александру Невскому. Мы все за. Абсолютно за. При этом, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз высказать ту идею, которую вот в своем телеграм-канале nstarikov.ru как-то описал. Предлагаю заключить договор о ненападении между различными крыльями патриотического спектра. Начнем с простого, с памятников. Мы соглашаемся с тем, что любая часть патриотического спектра имеет право поставить памятник тем, кого они каким-то образом выделяют, считают выдающимися, важными для России. Другая часть политического спектра просто с этим соглашается. Представьте себе ситуацию. Выступает Захар Прилепин, Александр Ильич Проханов с идеей «Восстановим памятник Дзержинскому». И вот наши другие патриоты, которые, к сожалению, не очень любят советский период истории, говорят, хорошо, пусть он восстанавливается. Через неделю им приходит в голову идея поставить памятник Александру Третьему, или, генералу Скобелеву, или еще кому-то, кто служил России в тот период, когда она была Российской империей. Мы говорим, хорошо, это тоже наши памятники. С нашей стороны никакого возмущения или противодействия не будет никогда. С одним только исключением. Памятники тем, кто сотрудничал с нацистами, невозможны. Вот генерал Краснов, русский генерал, писатель, но как только он спутался с нацистами, он все, перечеркнул все свои заслуги перед Россией, ему памятника на нашей земле быть не может. Маннергейм, тоже русский офицер, но после того, как он спутался с нацистами, участвовал в блокаде, все, ему памятники могут быть где угодно, но только не в России. Вот если мы договоримся об этом, тогда все станет понятно.
Да, если договоримся, то есть вопрос о будущем. Смотрите, и сразу вытекает следующий вопрос. Так какая же все-таки партийная система лучше? Двухпартийная, трехпартийная, многопартийная. Например, в США демократы, республиканцы, две партии, и третьего не дано. В России вот чуть больше, на Украине 5 партий сейчас в Верховной Раде, и они между собой занимаются склоками и выяснением отношений, кто прав, а не политикой.
Значит, вот сразу хочу сказать, первое, как на Украине, нам точно не надо. Вот даже не важно, сколько там партий, но вот как на Украине не надо, потому что это путь в никуда, путь предоставления своей страны в качестве инструмента для внешней политики другого государства. Не важно, сколько там партий, это все американские марионетки. Это первое. Второе. Насчет американской политической системы я бы позволил себе чуть-чуть вас подкорректировать. В Америке 150 тысяч миллионов партий. Их бесконечное множество. Просто реальный политический вес у двух. И достигается это, кстати, абсолютно законодательными какими-то вешками. О чем речь? Зарегистрироваться кандидатом нужно, например, на президентских выборах, не в России, как это делается, один раз, и вы кандидат во всех бюллетенях во всей стране, а в Америке вы должны зарегистрироваться в каждом штате. И поэтому кандидаты от двух партий, ведущих, они регистрируются во всех штатах. А кандидаты другие, независимые от других партий, они кто в 10 штатах, кто в 12, кто в 2, и честно конкурируют. Но мы же с вами понимаем, что либо вы участвуете в выборах в 50 штатах, или вы участвуете в выборах в 5 штатах. И если ваши голоса посчитают, а дальше система выборщиков, то у вас шансы есть только у двух политических сил. Поэтому вопрос, как устроена политическая система, это вопрос технический. Но главное, чтобы у избирателя была возможность выбирать. Мне кажется, что в России мы можем создать систему устойчивой демократии, которая будет где-то напоминать какие-то западные условные аналоги или образцы. Но они не должны быть для нас образцами для подражания. Мы должны строить такую систему, которую мы считаем оптимальной.
Смотрите, будут парламентские выборы осенью, но есть вопрос по Донбассу. Очень много граждан получили российское гражданство. Ну, тех, кто проживал на Донбассе, имели украинское гражданство или гражданство республик. Как им быть? Как можно решить этот вопрос, чтобы они смогли принять участие в парламентских выборах?
Ну, я хочу сказать, что вот мы в рамках социалистической партии «Справедливая Россия за правду» очень этим вопросом обеспокоены. И наше беспокойство двух типов, если так можно сказать. Первое. Во-первых, мы выступаем за масштабную выдачу российского гражданства, в первую очередь, жителям Донбасса, ДНР, ЛНР, далее Донбасса, оккупированного сегодняшней Украины, и далее гражданам самой Украины. За исключением нацистов, фашистов, Зеленского, Порошенко, там еще будет фамилия через запятую, кому точно нельзя ни при каких основаниях давать российское гражданство. Это нужно для того, чтобы мы вновь стали гражданами одного государства, и попытки внести раскол и войну внутри одного народа, они потерпели крах. Следующий этап – союзное государство. Это уже технико-политическое оформление вот той данности. Вот сидит там офицер ВСУ, у него появился российский паспорт, и ополчение Донбасса, и российский офицер. Вот как они будут с друг другом воевать, если они уже граждане одного государства? Этого на Украине очень боятся, и поэтому уже принимают законы или пытаются их принять, поражающие в правах тех, у кого есть российский паспорт. Да, вы слышали?
Да, законопроекты есть.
Там, в этом смысле наши законодатели действуют очень медленно, поэтому мы хотим, чтобы этот процесс был более активный. Это, кстати, ответ на вопрос, почему в Государственной Думе нужны иные политики, новые идеи, свежие лица, так сказать, свежая струя должна туда влиться. Теперь возвращаемся к голосованию граждан на Донбассе. По нашим оценкам, к осени их будет около 500 000. Это очень много. Это очень много. И мы должны каждому дать возможность проголосовать. Тем более, что, тут уж не будем скромничать, у нас есть все основания считать, что эти избиратели проголосуют за нас.
Возможно.
Возможно. По крайней мере, мы помогали. Многие из участников движения Захара Прилепина мои коллеги, это ополченцы прямо с Донбасса. Кто был ранен, воевал, контужен. Сам Захар Прилепин создавал батальон и почти 4 года там находился. У нас в партии Александр Юрьевич Казаков, правая рука погибшего Захарченко. То есть очень многое нас с Донбассом связывает. И поэтому мы сейчас внимательно следим за тем, каким образом российское государство должно создать условия для голосования наших уважаемых сограждан. Мы считаем, что просто поезжайте в Ростовскую область, этого недостаточно.
Ну, это... А, например, что бы вы предложили?
Я думаю, что лучший вариант – это электронное голосование. Но там есть тоже определенные юридические проблемы. Вот, например, если в Москве проводится электронное голосование, то, заходя туда, вы должны свою прописку, грубо говоря, внести. Ну, очевидно, что у граждан России на Донбассе прописки в России нет. И вот уже первая проблема. Но она может быть легко решена. Условно говоря, люди регистрируются по номеру паспорта, имени, фамилии, отчества, а в графе прописка у них появляется Москва, Кремль. Причем у всех 500 тысяч. По-моему, во-первых, это было бы красиво и символично. Ну, то есть требовать, чтобы люди поехали голосовать в Ростов, конечно, можно, но...
Мы понимаем,
что да, конечно, никто. Полмиллиона человек не может поехать туда. Нет, конечно, многие
поедут, но не массово.
Ну, я бы еще вышел из такой инициативы. Знаете, каким образом сейчас организовано голосование российских граждан за рубежом? Они голосуют в каких-то российских учреждениях, консульских пунктах, посольствах. Мне кажется, был бы хороший повод открыть избирательные участки в Донецке, Луганске, на территории ДНР, ЛНР. Это был бы хороший политический жест. Одним словом, инструментарий есть. Ну, как минимум, можно решить этот вопрос с электронным голосованием.
Если вы все-таки будете депутатом Государственной Думы, что бы вы изменили по украинскому направлению? Мы уже услышали, что вы бы попытались как можно больше выдавать российского гражданства или просто предоставить такую возможность. Но она есть и сейчас. Что еще?
Нет, возможность получить гражданство есть всегда. Вопрос только, сколько это занимает времени и сил.
Ну, уже очень упрощено получение российского гражданства.
Нет, вы знаете, по упрощенному процедуре получается чуть дольше. Вот у меня есть несколько знакомых, которые получали российское гражданство. До реально упрощенной процедуры это еще очень далеко. Реально упрощенная процедура – это когда вы пришли, на вас посмотрели, с вами поговорили, компетентные органы вас проверили и выдали вам паспорт. И все. Вы имеете право на паспорт России, потому что вы русский, потому что вы чеченец, потому что вы представитель коренной национальности России. И все те, кто оказались из-за предательства Ельцина и Горбачева за государственными границами Российской Федерации, должны восприниматься как часть нашего народа. А это значит, вы просто получаете паспорт. В этом смысле пример, например, Израиля для нас, мне кажется, может быть показательным. Да? Вот отношение государства к тем, кого оно считает своими, за пределами государства. А сегодня человек должен доказывать, ну не знаю, русский человек, сдающий экзамен по русскому языку, ну это разве не унизительно? Ну, конечно, нет. Ну, понятно, что человек знает. Это не так сложно сделать.
Почему этого не сделали?
Вот этот вопрос к тем депутатам, которые находятся в Государственной Думе. Такое впечатление, что есть определенное сопротивление всем инициативам по упрощению гражданства. Смотрите, сколько раз президент об этом говорил. Но когда ты сталкиваешься с конкретной вот этой всей ситуацией, ты понимаешь, что это организовано точно не так. И у меня есть вот конкретная история. Мы с моими коллегами, друзьями ездили на Донбасс, возили туда гуманитарную помощь. И в том числе один мой товарищ, он привез жену себе из Донецка. Они поженились, у них двое детей. Вот процедура получения гражданства как жена была тоже достаточно долгой. И в этот момент появилась упрощенная процедура. Это несколько ускорило, но все равно сроки на несколько месяцев были нарушены. Я уж не говорю о том, как это происходит. Отдельные какие-то вот центры, где огромное количество людей, какая-то процедура не очень приятная. Ну, в общем...
Знаем, проходили.
Ну, вот видите, да, должно быть по-другому. Не мачеха должна быть Россия для своих сыновей и дочерей, а матерью, ласковой. Тем более, что у нас есть демографические проблемы. Такое впечатление, что мы живем в Китае, И лишний там миллиард китайцев, которые хотят к нам приехать, нам, китайцам в Китае, не нужен. У нас же обратная ситуация. Поэтому чем больше будет российских граждан, тем лучше. Но это не значит, что они все к нам обязательно на территорию России приедут. Россия придет к ним. Вот это тоже очень важный аспект.
Что бы вы изменили по украинскому направлению? Что не так делается сейчас?
Ну, вы знаете, на каждом уровне владения информацией есть понимание того, что нужно делать. Я очень надеюсь, что по мере получения дополнительной информации, если появятся новые возможности, должности, задания, служения, эта проблема будет более понятной. Но мне кажется, что сейчас нам не хватает твердости. Не хватает твердости. Сегодняшнее украинское государство формируется как русофобское, уже сформировано. Оно не будет меняться само. В этом его смысл. Русских людей сначала им запретили говорить по-русски, потом запретят думать по-русски. Идет вопрос переформатирования русских в нерусских и воспитывания их в ненависти. Вот этот процесс неостановим, если на него извне не воздействовать. Надеяться на то, что люди, живущие на Украине, вдруг вот как-то все поднимутся как один и куда-то пойдут, этого не получится. Там построено террористическое государство. Людей запугивают, избивают, сажают, убивают. Этот процесс будет только нарастать. Как в нацистской Германии. Никто не восстал против диктатуры Гитлера. Потому что тех, кто мог восстать, очень быстро убили, посадили, отправили в концлагеря и так далее. И дальше обратите внимание. За считанные годы, буквально за 6 лет, из романтической нации немцев сделали просто отпетых убийц. Вот то же самое делают рядом с нашими границами. Поэтому без воздействия на Украину извне, как мы сейчас оставим за рамками сегодняшней программы, ситуация на Украине не изменится. Поэтому я хочу видеть более жесткую позицию России, которая, позвольте так вот на ходу, например, заявит, что мы не признаем существование отдельного украинского государства, что мы считаем эти территории временно оккупированными нацистским режимом. В этом смысле позиция Китая. Китай не признает Тайвань отдельным государством. Эта территория временно оккупирована. Тайвань точно так же не признает Китай отдельным государством и считает, что материковый Китай временно оккупирован коммунистами. Это дает определенные юридические перспективы. При этом, обратите внимание, никаких боевых действий между ними не происходит. Это я к тому, что, знаете, если вы кого-то не признаете, это значит, сегодня не признали, завтра началась война. Нет. Гражданская война закончилась в 1949 году в Китае. Непризнания нет до сих пор. Боевых действий с тех пор фактически нет.
А нужна ли жесткая позиция по белорусскому направлению? То, о чем вы сказали по Украине.
Хороший вопрос. Но я думаю, что позиция к союзникам не должна быть столь жесткой, как к тем, кто себя постоянно позиционирует как враг. Союзниками всегда нужно, конечно же, мягче. Хотя мы с вами знаем, что многовекторность, которую исповедовал Янукович, к сожалению, мы видим ее в исполнении Лукашенко. Ну, более качественно она исполнена, потому что Лукашенко справился с внутренним кризисом и никуда не убежал, и остался, и развивает экономику. Но мы должны объединяться реально, сильнее, больше, и только тогда мы устоим, потому что желание растащить на сторону всегда будет. И я выступаю за то, чтобы союзное государство Россия и Белоруссия стало в полном смысле союзным, чтобы у него была одна внешняя, одна внутренняя политика, возможно, один эмиссионный центр, один центр принятия решений. И к этому надо потихонечку подтягивать и Украину, но только не в нынешнем режиме и не с нынешними властями, которые абсолютно несуверенны и являются американскими марионетками.
Последний вопрос. Как вы считаете, что ждут избиратели от депутата?
Я думаю, что сегодня избиратели сыты по горло внешней политикой. Их интересует главный вопрос. Когда в их кошельке будет больше денег, а в соседнем магазине ценники перестанут увеличиваться? Вот ответ на этот вопрос у социалистической партии «Справедливая Россия за правду» есть.
Большое вам спасибо за интервью и за ответы на вопросы.
До свидания. До свидания. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.